Я совершенно не готова задавать вопросы. Дорогие наши слушательницы, помогите мне, нам с вопросами. Но у меня есть один вопрос. Я просто не знаю, насколько его можно задавать. Это связано с политикой и с нашими недельными главами. Можно все же задать за неверие в лучшем?
Попробуйте. Если, Максим, я скажу, что я в этом не компетентна.
Okay. Хорошо. Спасибо. Я уверена, что вы компетентны. Просто, может быть, вы не захотите об этом говорить. Ну, смотрите. В общем, ситуация такая, что наши недельные главы совпали со всеми событиями, которые происходят сейчас в Израиле, да, политически. И мы же понимаем, что это не бывает просто так. И это не для чего-то нам это дано, и мы учим уроки.
Конечно.
И вот мы знаем, что мы разобрали в предыдущих две недели, мы разбирали две ситуации. Одна была с разведчиками и грехом разведчиков, и их грех, да. Мы, и это, что это были за люди? Это были избранники народа, да, то есть их выбрали. И да. Грех, который они совершили, мы расплачиваемся до сих пор. А Корах, да. В следующей недельной главе, да, совершил тоже грех. И, да. Но поплатился он и его соратники, а не весь да. народ. В чем разница и кто наше правительство сейчас? Вот эти разведчики, которых выбрали, или вот этот Корах, который в одиночку действует, который обманул всех и как бы идет к власти, то есть пришел к власти.
Да. Считается, что снова это на уровне Зоара говорится, что какая была проблема разведчиков, что они понимали, я не знаю, я говорила об этом, потому что в любой вещи есть очень много сторон. Одна из вещей, из-за чего они и шли, это сказали, что они сказали, у них был какой-то... Значит, у нас есть наше зрение и есть наши страсти. И наши страсти, они порабощают все. Значит, правильно, когда у меня голова порабощает все остальное. У меня есть эмоции, у меня есть страсти. Это понятно, я человек, я без этого не могу жить. Но я понимаю, что, скажем, я не знаю, там, у человека, ему запретили есть какую-то еду, которая она для него нездорова, ему она ужасно хочется, и он понимает, что он не имеет права ее есть, или он может поесть очень мало от этого. Значит, у него его разум, понимаете, как властит над его страстями. А есть, когда наоборот, разум – это такая, как можно сказать, аппарат. И страсти могут властить над разумом. И тогда страсти берут и порабощают разум. И это то, что по преданию у нас произошло на уровне кабалы с разведчиками. То разведчики понимали, что они будут вожди пустыни. Но если войдут в Израиль, это будет совершенно другое понятие, и они в пустыне, и они в Израиле не смогут быть властями. Вожди. И тогда эти страсти начинают порабощать их разум, и они начинают придумывать все возможные оправдания, почему это очень обязательно и важно, что мы остались в пустыне. Одну минуту, мне кажется, кто-то ко мне стучит домой, извините.
Я только проверю.
Рабанит Ита, доброе утро. У нас хорошая новость. Рабанит Ита подключилась.
Ой, очень приятно.
Здравствуйте, доброе утро. Простите, дело
вам. Доброе утро. У меня вчера было то же самое. Я 5 минут не могла никак с кем-то, понимаете, даже она с кем-то соединиться, сделай 5 минут, у меня ничего не получалось. Так то, что... И тогда они рассматривают, что наоборот, евреям очень опасно быть в Израиле. Если они будут в Израиле, они испортятся, там духовно намного лучше в пустыне. Но это уже когда у нас стабилизируется печень, когда страсти начинают порабощать, или какие-то личные желания начинают порабощать разум, и начинают куда-то все комментировать просто вверх ногами. За то, что у нас рассматривается, что произошло с разведчиками, но на это рассматривается то же самое у Кораха, то же самое у всех, это наша проблема. Когда нам что-то очень хочется, и мы недостаточно можем видеть себя со стороны, мы начинаем брать и все комментировать вверх ногами. Какая у нас тут разница? Когда это произошло с разведчиками, весь еврейский народ, кроме женщин, еврейский народ весь плакал. Когда было с Корахом, люди, какая-то часть людей была нейтральна. Притом за счет разведчиков, тут есть разные понятия наказания. За счет разведчиков в этот момент маленькая часть еврейского народа была наказана, очень маленькая. Разведчики только погибли, а еврейский народ не погиб. Но было тогда решено, что мы не входим, у нас будет все время разрушение храма, у нас будет понятие изгнания, это говорится в псалмах, в 106-м псалме, что за счет этого Всевышний решил о том, что будет вообще понятие того, что еврейский народ будет разбросан и не будет в Израиле какой-то период времени. И также евреи тогда берут и остаются в пустыне в течение 38 лет. Во время Кораха то, что произошло, это все люди, которые в этом участвовали, они все уничтожены. Уничтожены не один раз. Значит, там есть два этапа, когда уничтожены люди в этот момент, и как будто еврейский народ весь очищен. Значит, есть понятие, когда мы делаете операцию, и, значит, есть, значит, тут есть, может быть, даже рассмотреть такую интересную вещь. Есть понятие, когда есть острое заболевание, и тогда чем-то легче вылечить, потому что берут, делают операцию и вырезают. Это то, что произошло с Корохом. Понимаете, какая-то часть еврейского народа была вырезана. А есть проблема, когда хроническое заболевание. Хроническое заболевание, оно долгое. И вопрос, что легче, что лучше, я не знаю. Я только говорю, как разницу, понимаете? Поэтому я, когда говорила про Мераглим, когда мы говорили о разведчиках, я показала, что это не был один поступок. Это был последний поступок из уже предыдущих. Это было одно, и другое, и третье, и еще пятое. Извините, что я так это называю. Понятно, почему я это называю хроническое заболевание? Которое оно долгое, оно очень долго проявляется, не очень, может быть, резкое. У него бывают какие-то обострения, но оно все время. Это евреи, которые в Парсат Балютха, мне кажется, я уже начала Балютха рассматривать, как мы уже будем видеть, куда евреи катятся. А Корах это не так. Корах это вдруг вспышка. И он вырезается полностью с детьми и со всеми. Понимаете, чего я это называю? Как операция. Как-то это очень опасная вспышка такая ужасная. И все, и тогда весь организм изнавливает. Извините, это только как я, понимаете, у каждого есть свой взгляд, и как он это видит, это как я вижу разницу между Корохом и между Мераглим.
А мы сейчас где-то посередине.
Первым делом мы всегда смотрим, что происходит с еврейским народом, понимаете, как это? И как мы реагируем, и что мы делаем, потому что есть сейчас какое-то заболевание, вопрос, как народ на это реагирует. Понимаете, как это становится хроническим заболеванием, или это становится резкой вспышкой, когда только те, кто приближены, не страдают, они все вокруг. Я не пророк, я не знаю. Я только могу сказать, как я это могу рассматривать. Видите, я это сравниваю, мы считаемся весь еврейский народ как одно тело, один орган, один организм, и поэтому все влияет на все. Как наш организм будет реагировать? Да? Хотелось поверить, что это будет как Корах, вы понимаете почему. Что будет по-настоящему, я не знаю. У нас тоже есть такое понятие, что на иврите Корах, как вы знаете, это его имя, но если на иврите же нет, в Торе не пишутся точки. В Торе это все, это устное предание, как поставить точки. И слово Корах, это, если я ставлю другие точки, это кирях, это значит лысый. И в этом тоже есть некоторые символики, что это символизирует.
Спасибо. Вы очень тактичный, пожалуйста, человек, и мы все слышим. Спасибо. Спасибо большое.
Мне, пожалуйста.
Ну, Рабанит Тита, еще раз доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Подключайтесь. И.
Рабанит Хава, а что мы можем выучить из нашей недельной главы? Что актуально для нас сегодня?
Наша недельная глава, она теоретически делает прыжок. Значит, мы говорили, мы остановились у Кораха, который, вопрос тоже исторически, когда он был, мы, скажем, может быть, более так же. Мы рассматривали послание разведчиков, мы остались в пустыне на 38 лет, и в нашей недельной главе мы уже все, мы перешли, мы уже последний год перед выходом евреев в Израиль. Значит, теоретически, если мы рассматриваем наш период в пустыне, у нас есть первый год, когда мы в пустыне, который у нас очень насыщен. Потом у нас 38 лет затишье. Когда я говорю первый год, даже немножко больше, чем первый год. Это первый год с несколькими месяцами. Потом у нас затишье. Мы ничего не знаем, что происходит. Тишина. Мы только в конце нашей книги будем видеть, как мы переезжали. Но что там происходило, почти неизвестно. И вдруг наша недельная глава, мы как-то просыпаемся после 38 лет сна. И мы сейчас начинаем рассматривать, что же происходит вот в этот последний год. Даже будет точно последний год можно рассмотреть. Что происходит в последний год перед тем, как мы входим в Израиль. И вот у нас недельная глава, она начинает с чего-то другого. Мы начинаем совершенно новый период в нашей истории. Просто понять, понимаете, как это, какая разница. Я не знаю, ли вы замечаете, я пробую рассмотреть даже хронологическую канву, понимаете, что происходит когда, что происходит одно за другим. Значит, пожалуйста, как она в какой-то мере не связана с тем, что было на каком-то уровне. Она начинает что-то совершенно новое. Хотя, конечно, всегда есть связь, но глобально, хронологически это что-то новое. Просто Библия мне что-то пишет, и я хочу прочитать. Большое спасибо всем. Жанна, что вы еще хотели? Давид Вайс, да. Это спасибо, меня просто просят взять и посвятить урок человеку, который умер вчера. А Давид Вайс, я только не знаю, как звали его отца. Давид Бен, я не знаю имя его отца, так что-то было посвящено рав Давид Вайсу. Он был в Москве много лет, был рав в Перми, чтобы Всевышний, чтобы у него была Илюна Шима. Меня спрашивают, почему я с такой... Да, почему есть такой скачок? Потому что эти 38 лет у нас такая скачка еврейского народа. Это рассматривает, что это говорит даже Раши, устное предание об этом рассматривает, что Всевышний разговаривает с Муше только за счет еврейского народа. Когда еврейский народ не заслужил этого диалога с Всевышним, тогда Муше тоже не получает никакой связи с Всевышнему, и поэтому это 38 лет у нас такое скачка. Это тоже Раши рассматривает в «Песне песней». Там описывается, как девушка и ходит всюду, ищет своего парня. Где он? Помните в «Песне песней»? А ее любимый исчез. И это считается, что это были 38 лет, когда вдруг евреи, которые были до этого с таким явной связью с Всевышним, и в этом было тоже что-то достаточно больное, потому что когда они себя неправильно вели, они сразу получали ответ. А тут вдруг нету, тишина. Это чем-то даже еще тяжелее. И вот эта девушка выходит и ищет. Что? И они приходят в Муше. Что тебе Всевышний сказал? А только когда последний еврей умер после вот этого прыжка, вы знаете, как они в течение 38 лет они же умирали, только тогда Всевышний заново начинает диалог с Мошей на очень высоком духовном уровне. Если вы хотите, я просто рассматриваю, что в нашей недельной главе. Значит, в нашей недельной главе, если я рассматриваю ее очень глобально, это, конечно, в начале «Красная корова», и есть очень много объяснений, какая связь, и что и почему она в этом месте. Потом у нас в этой недельной главе у нас умирает Мирьям, у нас умирает Агрон, и мы уже начинаем войны. Мы уже входим, мы уже находимся на другой стороне Иордана, мы уже закончили с того, что мы странствуем в пустыне, мы уже входим в степи Муава, и мы находимся на другой стороне Иордана, и мы начинаем уже там также, хотим пройти в Израиль, нам не дают, и тогда начинается уже война. И мы уже имеем какую-то часть.
Как будто эта недельная глава это как такой переход между чудесами, которые были в пустыне, и обычной жизнью, как бы, когда уже нет явных чудес. И для народа это очень
тяжело. В нашей неделе еще есть явные. Еще есть явные чудеса. В нашей неделе еще есть очень много явных чудес.
Еще есть. Даже но есть. Может быть... Да. Может быть, уровнем ниже или нет?
У нас есть чудо, которое у нас есть Шират АБР, у нас есть песня источника. Вы знаете, у нас был источник, который шел после Мирьям, был за счет Мирьям, и он у нас исчезает, потом он там появляется. У нас также проблема Муше, что он берет, стучит. У нас в нашей недельной главе происходит снова перелом. Мы уже, как я вам говорю, мы закончили нашу страсть. То, что мы берем и странствуем в пустыне, и мы в какой-то мере уже входим. И тогда у нас теоретически должны поменяться вожди. Поэтому наша недельная глава решается. Значит, мы уже готовимся уже вход в Израиль. Вы совершенно правы, когда мы войдем в Израиль, это будет совсем другой уровень, и мы вот сейчас в этом переходе. Умирает, как я вам сказала, Мирьям, решается о том, что умрет Муше и Аарон в нашей недельной главе, уже подписывается, все, вы не войдете в Израиль. Конечно, умирает также Аарон в нашей недельной главе. И уже вождь будет Муше и сын Аарона Элиазар. Уже наполовину не в Израиль, уже наполовину переходим на следующим вождям, те, кто уже будут в Израиле. И еще остаемся в какой-то мере с Муше, который он еще вождь пустыни. Угу. Поэтому наша недельная глава немножко напоминает Пашат Балутха. Понимаете, как это? Это слово такой перелом. Угу. Между Израилем, между пустыней более точно и входом в Израиль. Но и Муше еще живет, и поэтому это все еще будет на уровне Муше.
А что требуется от народа? Что требуется от народа в этом? Какая работа?
Работа это видеть только одно из объяснений, почему Муше. Есть очень много объяснений, почему Муше должен остаться в пустыне, не может с народом войти в Израиль. Если мы говорим со стороны народа, есть, конечно, тоже много сторон и объяснений. Одно из объяснений это, что народ видит в Муше самостоятельную силу. Он не видит его как посланника. А Муше все 40 лет, все 39 лет пробует доказать еврейскому народу, что он никто. И он только посланник Всевышнего. Он кристально чистый, чуть ли не даже пустой, понимаете, как это, труба, только на русском мне не нравится это слово, которая только, понимаете, переносит слова Всевышнего еврейскому народу. А народ все время, это мы люди, и нам очень важно видеть что-то, верить во что-то. Я как раз вчера говорила об этом. Люди, мне кажется, они не самые, но одни из самых зависимых существ в мире. Скажем, когда рождается осленок, может, не хороший пример, но, скажем, олененок, мне кажется, что олененок после полчаса или там час максимум уже бежит за своей мамой. Когда мы рождаемся, мы даже через 2 года еле-еле бежим за нашей мамой. Значит, у нас подсознательно остается ужасная зависимость, ужасное ощущение своей ущербности, зависимости, бессилия. Мы люди, и это наша проблема. И мы все время ищем в себе какую-то крышу. Может быть, это неправильное слово, зонтик. Я не знаю, как это сказать правильно на русском. И мы без этого нам очень тяжело. Мы начинаем верить в науку, мы начинаем верить в власть, мы начинаем верить, понимаете, в медицину, каждый во что-то другое. Для того, чтобы защитить себя от этой зависимости, ощущения своей ущербности, своего бессилия. Потому что сначала мама, а потом мы остаемся сами, а мы же помним, какие мы были слабенькие, маленькие, и ничего не могли делать сами. Но нормально, один человек, ему очень тяжело выжить. Нам нужна группа людей, чтобы выживать. Кто-то будет сеять, кто-то будет пахать, кто-то будет приносить, кто-то будет месить, кто-то будет делать. Один человек, ему очень тяжело выжить. А животное может само выжить обычно. Конечно, не все, но глобально.
Это рассматривается по Торе как позитивное качество человека, что ему необходимо это общность данное. Или негативное?
Это данное. Если что-то не позитивно, негативно, то так на все Торе Всевышний. Это вопрос к нему.
Но вы очень часто говорите о том, что простите, вы говорите очень часто о том, что как важно человеку стать самостоятельным. Поэтому я думала про...
Но мы должны, для чего нас Всевышний таким создал, что мы имели связь с Всевышним. Но это также, вот это наша зависимость к людям, это за счет этого мы должны себя правильно вести к другому человеку. Представьте себе, что если я не была зависима ни от кого, все законы между человеком и человеком стали бы бессмысленны.
Но тогда они были бы выполняться действительно от чистого сердца, а не под влиянием каких-то других сил.
Характера. Да, но вы знаете, мы люди, это очень... Если бы я ела только потому, что мне нужно есть, я не знаю, или я бы шла спать только потому, что врач мне выписал, сколько часов я должна спать в сутки, я не ощущала бы никакой усталость ни вечером, ни утром. Я не знаю, что бы было со мной. Мне это надо. Мы имеем этот выбор, мы не делаем то, что надо, потому что надо всегда. Может быть, вы делаете, я не знаю. Я думаю, что большинство человечества просто бы не выжило, если надо было идти спать, только потому что надо идти спать, и вставать только потому что надо вставать. И то же самое с едой. Поэтому Всевышний нам добавил страсти. У животных есть инстинкты, у нас нет. Есть какие-то вещи, которые даны нам как инстинкт, а другие вещи даны нам как выбор. И в этом мы спотыкаемся все время. Это наша сила, это наша слабость. Но снова тут мы входим, понимаете, как это... И люди поэтому начинают верить во что-то, начинают верить в лидера, начинают, понимаете, как верить... Цель, что мы верили только в Всевышнего, а нам это очень тяжело. И поэтому считается, что Муше все 40 лет, 39 лет, он все время спорит с еврейским народом. Он пробует им доказать, что он никто, а евреи говорят, а ты кто-то? Нет, ты можешь сам. Муше говорит, я не могу, я никто. Это одно из объяснений, почему у нас нет места захоронения Муше. Представьте, что бы было на месте захоронения Муше. Какое было паломничество, это бы не превратилось просто в место молитвы Всевышнему. Большая опасность, что это превратилось, вы понимаете, во что?
Не дай бог во второй храм это вот это.
Да. И поэтому считается, что так как еврейский народ так относится к Муше, там есть один какой-то момент, по мнению Рамбана, Рабейну Хананеля, что Муше что-то сказал, из-за чего снова евреи за это зацепились. Может быть, я скажу, что когда была, они потребовали от Муше воду, надо понять, что это было во время траура, когда умерла Мирьям. Тогда исчез колодец. Муше и Арон, они в ужасном трауре. Это их не старшая сестра. Они люди, у них есть эмоции к своей сестре. А еще не то, что у них вообще нет воды. И они приходят, вместо того, чтобы приходить, понимать, что люди в таком ужасном трауре. Да, им 120 лет, 119 лет, 122 года. Но они... И Мирьям умерла в 126 лет. Но все равно они люди, они имеют эмоции. А евреи приходят, начинают требовать, начинают кричать. И они в какой-то мере в очень уязвимом состоянии сами Муше и Арон. И тогда Муше говорит, что вы думаете, мы из этого камня вытащим, из этой скалы вытащим вам воду? И они говорят, мы. И евреи говорят, Муше и Арон, вы можете сами. Вы сказали, что мы из этого... А Муше сказал, что вы думаете, мы можем из этого скалы вытащить воду? Они сказали «мы», они не сказали «он». Значит, да, у Шарона есть какая-то самостоятельная сила. Значит, кого-то вверх ногами все рассматривает. Это был момент, когда Муше был в таком тяжелом состоянии, и у него вышло что-то, понимаете как, и евреи за это зацепились. Если Муше сказал, что мы, он из этой скалы вытащит воду, значит, мы только Всевышний, мы вообще никто. И тогда Муше не может войти со временем в Израиль. Понимаете, почему? Они могут превратить Муше в божественное. А следующее поколение – это еще более большая опасность, потому что у них дистанция между Муше и народом будет еще более громадной. Это одно из объяснений, почему Муше не ходит в Израиль. И есть, конечно, целый век, как вы понимаете, 70 комментариев, 70 кухней.
Вы могли бы сказать, пожалуйста, несколько слов о том, как начинается наша недельная глава, и что мы из этого можем учить для нас сегодня?
Тут Хуката Тура, вы говорите про красную корову, может быть, только одна маленькая вещь, если мы говорили так много про Кораха. Корах выступил против Муше и Аарона. Он выступил открыто против Аарона, потому что то, что он сказал, что он хочет быть священником. Открыто он выступил против Муше, у него потом выступает против обоих. Но то, что он открыто требует, это что он хочет тоже быть священником. Аарон получает в конце нашей... А Муше и Аарон, они вообще не считаются виноваты вообще. Обычно, когда есть... Говорится, что ссора не может быть со стороны одного человека. Ссора нуждается двух. У нас считается, что в этой ссоре был только Корах, не было Муше и Аарон. Потому что в Пиркей Авот говорится, какая разница между спором, между Гилель и Шамаем, Бет Гилель и Бет Шамаем, и спора между Кораха и его партией. Там не говорится Кораха и Муше, потому что какой-то нет другой стороны. Бен махлокет Корах вадату. Бен махлокет Гилель вешамай, ле махлокет Корах вадату. Но это же неправда, это не была махлокет, это не был ссора между Корахом и его группой, и его общиной. Это было между Корахом и Муше, но Муше тут ни при чем. А Гилель вешамай, да, это были две школы разные. Была махлокет между Гилелем и между Шамаем. Но не было махлокет между Корахом и Муше, потому что Муше там не участвует вообще. А это такая нечестная вещь. Всевышний взял. Привел к тому, значит, Всевышний правит всем. Конечно, у людей есть выбор, но у Всевышнего есть выбор над выбором человека. У Всевышнего есть власть над выбором человека. И если это не положено кому-то, человек не может кому-то сделать зло, хотя он даже очень хочет сделать это зло. Сейчас Корах берет и выступает против Муше, против Аарона. Для них это очень больно, для них это очень унизительно. А почему Всевышний выбрал быть, я все время забываю это слово, знаете, как груша, это называется мишень, как называется это слово, когда я беру что-то, и она для меня цель, для того, чтобы в нее стрелять. На русском. Может быть, все-таки я запомню это слово когда-нибудь. Ирия, вы знаете, есть какая-то цель, куда вы стреляете? Может быть, кто-то мне пишет.
Мишень.
Вот.
Мишень.
Спасибо большое, Мишень. Большое спасибо. Для того, чтобы... Почему Всевышний берет и выбирает Муше и Аарона быть как мишень? Это же нечестно. Они же не виноваты. Почему они должны так страдать? Это Всевышний говорит, да, я вас выбрал как мишень. Это ваш совершенно не ваша, не ваша совершенно вина. Поэтому вы будете получить компенсацию. И компенсация, которую получает Арон, это конец нашей предыдущей недельной главы, 24 подарка, которые весь еврейский народ должен давать коэнам. Это называется «Исрим вабам отнот кана». Там от жертв мы должны им давать честь. Мы левитам должны давать 1/10 от всего урожая. Коэним 1/50, еще добавочно еще, и 1/100. Там у нас перечисляется первенцев, мы должны выкупать и давать им деньги. Первенцы крупного и рогатого скота кошерного мы должны давать им. Там первенец ослика. Там есть целые законы, которые мы должны делать. Это надо дать, конечно, барашка. И это получает Аарон. Пожалуйста.
Но у них ущерб, он был морального характера. Почему да. же компенсация, она материальная? Это как будто не в той категории.
Конечно. Но тут я не сказала, не рассмотрела это, потому что говорится, что тогда Аарон получает брит мелах улам. Он получает союз вечной соли. Он получает союз, что его потомки будут вечны. Он получает что-то духовно неописуемое в этот момент. Он получает с чем-то сравнивается с еврейским народом. И еврейский народ вечен. Теоретически может произойти такая вещь, что будут убиты или уничтожены, или отойдут от религии и смешаются. Какая-то громадная часть еврейского народа. Это может быть, скажем, кто-то, кто был в пустыне. Явно. И был даже в возрасте Аарона. Может быть, от него не остался никакой потомок в еврейском народе. Аарон уже намного позже, чем Авраам, Исхак и Яков. Аарон тут получает обещание, что он будет вечный. Его потомки будут вечны. И это в какой-то мере, мне кажется, очень подходящая компенсация, потому что Кора хотел его заменить. А Кора сейчас, кто остается вечен, это именно он. Он переходит... Значит, у нас есть очень мало людей, которые смогли перейти на уровень вечности. Это считается самый высокий уровень. Это наши працы. Авраам, Ицхак, Яков, колены. Значит, каждое колено, неизвестно, сколько людей от него целит, но от каждого колена что-то должно целиться. Следующий человек, который переходит в эту вечность, это Аарон. Вы знаете, у нас всегда есть так много коаним. И последний, кто в это входит, это царь Давид. У нас всегда будет потомок Давида. Всех остальных не могу сказать. Понимаете, как? Это вот такое обещание, которое было дано. Так это Аарон. Видите, он получает много компенсаций. Это считается, что он там рассматривается как чуть ли не ближайшим другом Всевышнего. Там, это не просто, что он получил эти подарки, они куда-то записаны, подписаны, с печатью. Такое возвышение его статуса. Кто получил очень много позора и очень много переживаний и не получил никакой компенсации, это кто?
Моше.
Алло? Это же нечестно. Он тоже был мишень. И то, что говорится, что Моше получает законы красной коровы. Красная корова теоретически была дана, этот закон был дан еврейскому народу намного раньше. Это было уже исполнено во второй год, когда евреи были в пустыне. И уже в Паршат Баалот-Ха, в начале этой недельной главы, еврейский народ принес красную корову. Значит, теоретически это должно было быть написано чуть ли не в книге Шмот. В конце книги Шмот. Или в книге Вайкра. Или в самом начале книги Бамидбар. Это написано здесь, совсем в конце, уже когда закончились как будто 38 лет. Это считается, что в какой-то мере ответ Корху. Это такой духовный подарок, который Всевышний говорит Муше, что это объяснение красной коровы никто не будет знать в мире, кроме тебя. Поэтому ни Шлюмо, никто, это считается такой секрет. Такая вещь, которая никто не может вникнуть и понять глубину этой вещи, кроме Муше. Это Муше получает, как видите, это его духовный подарок за счет того, что сделал этот ущерб эмоциональный, который Всевышний ему причинил без его вины. Поэтому, если вы получаете какой-то ущерб, вам кажется, что это очень нечестно, и вас задели, и вы совсем были в этом не виноваты, это уже дело Всевышнего вас компенсировать. Оставьте ему, он знает, как это сделать, понимаете, как мне кажется, так, что вы поймете, конечно, что это вам было это очень сложно. Да, в жизни бывает такая нечестность. Бывает, вам делают что-то, что вы совсем не виноваты, вы за это не были замешаны, и тогда это уже дело Всевышнего, как с этим, понимаете, как с этим решать эту проблему.
А нужно сказать, или у человека есть такой порыв сказать, Всевышний, посмотри, это было несправедливо, или это не надо, он сам видит.
Сам видит. Он знает, что это несправедливо. Только мы должны себя... Только одна очень такая осторожная вещь, когда что-то несправедливо, у нас есть ощущение, что мы имеем право тоже себя вести несправедливо, и это уже не стоит. Но защищать свою позицию и защищать себя, это конечно. Я тут говорю только не нападать. Защищаться человек обязан защищаться, только не нападать. И вот эта разница между защищаться и не нападать, она, как вы понимаете, непростая. А то, что я сейчас рассмотрела, говорит Шеми Шмуэль. Я просто говорю, как, откуда я беру это комментарий. Но видите, а красный король можно рассматривать с очень многих и совершенно разных сторон.
Большое спасибо, я первый раз слышу такое объяснение.
Я поэтому я пробую что-то такое взять, что, понимаете, с одной стороны, это было в той же канве, как мы это рассматриваем, понимаете, как будто, когда мы совершенно что-то такое новое, чтобы видеть, сколько совершенно разных и очень многогранных уровней каждой вещи.
Да, секундочку, если можно, я сделала это объявление. Дорогие женщины, я видела, что Гверет Яэль Зильберман несколько раз поднимала руку. У меня нет возможности дать вам говорить, но если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите в чате, хорошо? Поднять руку я не могу вам сейчас, Агалит, я не вижу, где она, поэтому, пожалуйста, напишите.
Да. И еще раз, да. И, конечно, рефуа шлема ле Даниэль Хай бен Хава Елена Шетье, рефуа шлема. Мы за него все молимся. Большое спасибо всем, кто мне сказали, что это слово мишень. Я буду его, как называется, повторять себе. Может быть, я все-таки запомню. Вы видите, я, извините, всякие слова, которые я с ними не пользовалась почти никогда. И я их, значит, если я читаю, я знаю, о чем идет речь, а вот почему-то не помню. Я уехала, он был 10,5 лет, я извиняюсь заранее.
Вы никогда
не конечно, я знала это слово, я проходила. Я проходила тир, я, конечно, это все видела, поэтому я помню. А вот видите, тир я помню, потому что было написано тир. Ага. А вот мишень не было написано, только слышала, извините.
Хорошо. Спасибо. Спасибо, Рабанит Хава. Пожалуйста.
Пожалуйста. Вот, просят еще сказать, да, рефуа шлема за ребенка. Скажите, пожалуйста, имя ребенка и ваше имя. Асав бен Аня.
Асав бен Аня. Рефуа шлема ла Асав бен Аня.
Амин.
Амин.
Да, кто мне написал, что большой ребенок канал, большое спасибо. Я буду помнить это слово канал. Я всегда не помню, понимаете, как перевести цинор на иврит, на русском, на самой правильной форме.
Пожалуйста.
Да, спасибо. Так, сейчас я прочитаю. Почему мы знаем, где похоронены все наши авот и имот, Маарат Амишплаха, а чем отличается Муше?
Потому что Муше, он отличается тем, что он рассматривается в глазах, значит, наши праотцы, первым делом они наши праотцы. И к родителям относятся на особом уровне. Наши праотцы никогда не были, не ели и не пили 40 дней и 40 ночей. У них нет вот этого, понимаете, что-то такое совершенно оторванного от нашего физического понятия. А Муше это что-то другое. И поэтому, так как у Муше было вот это понятие оторванности от физического мира, поэтому была более большая опасность, что народ будет ему преклоняться и поклоняться. Также наши праотцы не сделали нам какие-то величайшие чудеса. То, что они нас создали, это, конечно, величайшая вещь, но о них не рассказывается какие-то неописуемые чудеса. А Муше и Арон, про Муше, у нас есть он 10 казней, расступление воды, моря, ман. Евреи от него зависят все время. Потому что когда мы в пустыне, и мы зависим от него все время. И поэтому у нас, естественно, вырабатывается вот такая зависимость и вера в него. Поэтому это так опасно.
Спасибо. Просят еще за здоровье. Эфрат, Наташа, Бат, Света.
Света, Эфрат, Наташа, Бат, Света, конечно.
Дальше спрашивают, можно ли одному человеку прочесть две буквы из 119 тегилим за человека. И если, не зная этого, прочли, надо начинать сначала 40 дней?
Это так, это такие сгулёт, я в этом не очень разбираюсь, но если это было именно за какого-то одного человека, да, желательно начать заново. Угу. Вы знаете, что не обязательно. Если кто-то один прочитал, не обязательно. Это может пройти, да, может пройти. Извините, может пройти, и все нормально.
Спасибо. И к предыдущему вопросу дополнение. То есть боялись, что не будет, будут поклоняться?
Да. Проблема, что Муше сможет превратиться в идола. И здесь я говорю, так это так известно. И это Муше спорит все время, когда просто от него ман, вернее, они еще не знают, они просят от него еду. Значит, вместо того, чтобы идти молиться Всевышнему, чтобы была еда, или вместо того, чтобы пройти Всевышнему, чтобы была вода, что делает еврейский народ каждый раз? Молится Всевышнему или требует у Муше? И Муше все время говорит еврейскому народу, «Манахнума, а мы что?» Он даже не говорит, я там... Давид сравнивает себя с червяком. «Ванухи тулат велю иш». Авраам говорит, «Ванухи афар ва эфер». Авраам говорит, «Я прах и пепел». А Муше не говорит, что он не прах, не пепел. Он не червь, он никто. «Ванахнума, а мы кто?» Он говорит о себе и Арону. Он даже боится назвать себя чем-то, чтобы евреи к этому тоже что не сделали. Не, понимаете, как это? Не сказать, а, Муше, ты считаешь, что ты все-таки кто-то? Где-то она считается вот такая скрытая борьба, если можно так сказать, между Муше и еврейским народом все время. Муше, ты кто-то? Или Муше, ты никто? А Муше говорит, а я никто. Они говорят, нет, ты можешь сам. Он говорит, нет, только Всевышний.
Спасибо.
Нет, пожалуйста.
Вопрос, как пишут, не по теме, но мне кажется, очень интересный. А есть какая... Ой, меня прыгает. А есть какой-то словарь Ецера, где описаны все его проявления, и также методы, как со всеми этими проявлениями обходиться?
Глобально, я не знаю, ли можно сказать, со всеми. Есть у нас в Масехет Сука, по-моему, в 52-м листе в Гемаре, есть там 7 имен Ецера. Имя, как вы знаете, это суть. Поэтому у нас есть кого-то 7 разных приемов нашего не такого хорошего начала. И почему именно 7? Как вы знаете, наш мир был сотворен в течение сколько дней? 7 дней. Знаете, как это? Это все возможные стороны, как можно сказать. Посмотрите, что у меня тоже есть 7 сторон. Низ, верх, 4 стороны и суть. И поэтому тоже у Ецера есть с каждой из моих сторон, и физических, и духовных, есть подход Ецера. И поэтому у нас рассматривается глобально, ну, конечно, каждый из них имеет разные стороны, но глобально есть 7 сторон Ецера, и поэтому у Ецера есть 7 имен. И считается, даже мы знаем, кто их назвал, почему они так названы и как. Это есть какой-то институт, я могу сказать, но это как, хотя это уже немножко что-то другое, я просто рассматриваю, как это. То, и поэтому у нас есть также в мире, мне кажется, на русском это называется 7 кругов ада. Понимаете, как это параллельно, на иврите это называется «шивам идуэ геном», это значит 7 проживаний или 7 мест проживания ада. Ну, это 7 кругов ада. А если мы это берем и не делаем, а мы, наоборот, правильно пользуемся всем, тогда есть 7 дней. Они все на русском, по-моему, говорят, надо быть на 7-м небе. Видите, как это все повторяется и в русской, в русском разговоре. Это все взято от евреев, конечно.
Спасибо.
Следующий. А какими методами он действует? Может быть, если мы будем знать его уловки, мы будем знать, а, это...
Конечно. Он называет, Шлюмо его называет Мелех Закен Вексид. Он царь. Значит, мы все его очень хорошо слушаем. Но он глупый. И он старый. Значит, его методы, они всегда такие же. Ну, конечно, он там немножко меняется, но они настолько прозрачны, и все равно мы попадаемся под них. Почему он считается царем? Потому что он берет, нас захватывает. Я объясню, он, значит, властит над нами. Вы утром вы хотите встать. Бывает такое? И что вы себе говорите? Значит, у вас разговаривают 2 я внутри вас. Одно я должно быть хорошее, другое я – другое. Одно я вам говорит встать, другое я вам говорит… Бывает? Не знаю, я только беру как пример. Можно было взять что-то другое, просто мы утром, поэтому я говорю о том, как встать. И скажите, как они разговаривают у вас? Одно я говорит, я должна встать, а другое говорит, я хочу спать. Или одно говорит, я хочу спать, а другое говорит, ты должен спать. Ну я, а кто ты? Заметьте, что я, это не хороший.
Ецера я, говорит, я.
Хороший, говорит, ты. Представляете, какой ужас.
Да, да, да.
А почему я должна слушать этого ты? Понятно, что я слушаю этого я. Я должна слушать себя, а не какого-то ты. Понятно, какой, почему он называется царь? Он властит, он берет меня. А хорошее начало называется Елет Хахава Миске. Называется молодой парень, ну, молодой мальчик. Но кто его будет слушать относительно царя? Это ты какой-то, а не я. Он мудрый, и он бедный, его никто не слышит. Если вам вдруг хочется... Скажите, вот извините, что я говорю такую такой неправильный пример. Вы хотите вымыть полы или вымыть посуду? Это, мне кажется, не всегда, конечно, но обычно это что-то такое правильное. Может быть, и вы хотите взять и рассказать кому-то что-то, но такие новости, вы знаете, вы услышали о ком-то, такое, такую сочную вещь, вы просто, ну, вы понимаете, как это хочется поделиться с этим? Когда у вас больше сил, энергии мыть посуду или мыть полы, или делиться с этой сочной новостью? Когда у вас так больше энергии?
Он же еще хитрее, он говорит, расскажет эту сочную новость, это будет польза от этого.
Это, но скажите, даже перед тем, как польза и все остальное, когда у вас больше энергии, желания, вдруг вы просто не можете сидеть.
Это значит, можно... распирает, прям распирает по-русски.
Вы ощущаете это ощущение? Да. Когда надо мыть полы, вдруг оно исчезает. Почему?
Да.
Это же такой царь.
Угу.
У меня есть сила. А все, что надо делать правильно, оно как будто надо делать на... без мотора. Это логика. Я понимаю логикой, что это надо, а мое тело не совсем. Конечно, я хочу, чтобы оно было там. Я пробую как-то подкупить, понимаете, но это не так просто.
Значит, как первый
ориентир, очень глобально.
Как первый ориентир, мы должны делать то, что нам не очень хочется, к чему должны прилагать усилия.
Ну, конечно, это не всегда. Надо подумать, надо пользоваться логикой. Почему я хочу, почему я не хочу. И, конечно, если мне слишком хочется, если чересчур хочется, надо проверить, что там такое.
Угу. То есть не просто хочется, а прямо, ну, вообще ужасно.
Да. И вы знаете же, когда ужасно хочется, это не всегда так самое правильное. Конечно, может быть, да, я не говорю, что нет, но...
Ясно. Понятно.
И у него есть еще... То, что вы сказали, оно называется также цфуни. Он имеет много, как я сказала, он имеет все названия. Одно из них это цфуни. Цфуни значит скрытый. Он из них, я могу сказать очень быстро, это он называется Ра, так его назвал Всевышний. Муше его назвал Арель. Это то, что надо, необрезанный. Ра, Арель. Давид его назвал Таме, нечистый. Нечистый это значит очень тяжелая вещь, потому что если энергия все не становится нечистой. Муж Шломо его назвал Соне, враг. И тогда цель моя, наоборот, его превратить в моего друга. Имраэв Сонаха. Если твой враг, если твой тот, кто тебя ненавидит, он голодный, наоборот, дай ему поесть. Помните, мы вам говорили об этом, что не надо оставлять, а мы не говорили тут. Ецара нельзя оставлять голодным. Если вы что-то вам хочется очень, и вы этого не будете делать, он потом вам будет мстить. Надо его немножко накормить. Это такая сложная вещь. Это у нас Суне, он называется...
Можете немножко позвонить, но не рассказывать все, чуть-чуть рассказать.
Может быть, я не знаю, там, что-то себе делать приятное. Понимаете, как это?
Ага. Дать какой-то себе...
Перед зеркалом рассказать. Перед зеркалом.
Перевод. Очень хорошо.
В общем, дать какую-то компенсацию, потому что потом это взорвется, вы имеете в виду?
Взорвется. Это говорит, что имраэв сунахах илау лахим. Если твой враг, если твой ненавистник, он голоден, дай ему хлеб. В им саме ашкеумам. Если он хочет пить, дай ему попить. Как ты берешь кигехалем, это хутэ алушо. Ты тогда берешь и на его голову кладешь головешки. Ты его сжигаешь. И тогда это желание, понимаете, вот этот огонь, который во мне, он как-то уже не так хочется. Вашем ишалем лях, и Всевышний тебе оплатит за это. Устное предание говорит, не оплатит, он тебя сделает так, что у тебя с этим плохим началом будет мир.
Ишлеменулах, как шалом, да?
Да. А также у нас это, вот это желание, мы же не можем сидеть, не можем вообще, у нас нет мира внутри. А так будет мир внутри. Спасибо. У нас есть уже 4. Не, пожалуйста, потом у нас есть 5. Это эвен, это камень. У нас есть также мишоль, это камень спотыкания. И последний это... называется Сфуни. Это говорит пророк Йоэль, это Сфуни Ахикми Алихем. Сфуни это значит что-то скрытое. Это считается самое тяжелое яцара, когда нам кажется, что мы делаем мицву вообще. Это то, что суть, понимаете, есть оболочки, а есть суть.
Это самое ужасное.
Это самое ужасное.
Это самое ужасное.
Это говорит, что Всевышний это отберет и отдалит нас в будущем.
Вау, уже скорее бы.
И вы понимаете, что каждый из этих сторон есть свои приемы, есть понятие, как с ними, к ним относиться. И это у нас уже целая вещь, которая рассматривается. Но вот этот базис, какой-то скелет имен нашего вот этого не очень, нашего такого друга, не очень приятного, оно 7. И вот мы также знаем разные имена, потому что они как-то рассматриваются наши разные стороны его приема. Да. Вот это, если кто-то меня спросил, насчет того, можно защищать, если ребенок бьют в школе.
Да, это насчет того, можно ли защищаться. Да. И если ребенка бьют в школе, можно ему сказать, что можно бить обидчиков.
Тут надо понять, какая в школе политика. Потому что если он будет бить обидчиков, а потом может его классный руководитель наказать. И мне кажется, это совсем неправильно. Надо понять, какая там динамика в школе. То, что я бы сделала с таким мальчиком, я могу, по-моему, я рассказывала, что сделала моя мама перед тем, как я пошла в первый класс. Я третий ребенок в семье, мне брат старше меня на 12 лет, сестра старше на 14. Как я понимаете, дома тем, кто 12 и 14, ни мне не хотелось с ними драться, ни они со мной не дрались. Поэтому я не привыкла драться вообще. У меня была моя младшая сестра, она была на 2,5 года младше меня, и у нас в семье была политика, что младшие могут бить старших, а старшие не могут их бить. Понимаете, поэтому я никого не могла бить. И, как вы понимаете, я воспиталась таким, вы понимаете, таким ребенком, при том еще с именем Ева Зильбер. Мама на меня посмотрела перед тем, как я пошла в первый класс, и мама сказала, что с именем Ева Зильбер, когда я выгляжу вот такой вот, если меня весь класс не будет бить, они весь класс просто правильные. Значит, моя мама видела, рассматривала мир не только нашими глазами, а глазами также других. И мама видела, есть случаи, когда ребенок, он в какой-то мере камень преткновения. Своим поведением, своим разговором. Надо понять, почему дети его бьют. И мама перед тем, как меня... Значит, так мама решила, что я просто камень преткновения для класса, как я выгляжу и как я себя веду. И как она меня воспитала в какой-то мере тоже. И тогда мама взяла меня, перед тем, как я пошла в первый класс, и научила меня драться. Она меня учила, как очень больно жать руку, как ставить подножку, как если меня хватают, как взять, вы знаете, тут нажать, и рука раскрывается. Еще несколько таких очень легких каких-то, не там драться, биться, понимаете, вот каких-то именно уловок какие.
Оборона.
Я вошла в класс. Вы понимаете, как? Я не боюсь. Я знаю, как драться даже. Я ни разу не дралась в классе. И меня никто никогда не бил. Я не могу вообще жаловаться на школу ничем, хотя у нас школа была, часть школы была шпана. Или дети шпаны. Я совершенно... Это была школа с математическим уклоном, но, с другой стороны, она была в какой-то мере школа района. Понимаете, как это? И там были все, и там была очень большая часть шпаны. Поэтому то, что я бы предложила этой семье взять мальчика и послать его научиться, как обороняться. Только, конечно, надо тоже спросить, эта школа разрешает такие вещи, потому что есть религиозные школы, в которых это не принято, или хотя бы дома научить его обороняться. Не только обороняться, дать ему ощущение, что он сильный и может. Это то, чтобы я просто говорю на опыте моей семьи.
Спасибо. Когда наш мальчик пошел на самбо, то тренер сказал так. Вы здесь не пришли учиться бить людей, драться, но вы не будете бить никого, но и вас никто не ударит.
Конечно.
Это точно. То, чему мы вас научим. Спасибо, все благодарят. И вот просят еще раз, расскажите про драться. Консультирую сейчас мальчика перед армией.
То же самое. Я бы посоветовала мальчику взять и пойти на оборону. Дзюдо. Я не знаю, там, что он хочет, где он. Это очень важно. Мальчик ощущает свою силу. Они также обычно там учатся, как сдерживаться. И также это дает ему... Первым делом, это очень хорошо в армии уметь... Вы не знаете, где он окажется, что Всевышний его охранял, и что всегда все было только хорошо. И это дает человеку вот это ощущение своей силы. Мне кажется, это очень важная вещь. У нас в семье это практиковали. Была практика. У нас дома обтирали, занимались физкультурой, у нас были гири. Извините, люди должны развивать свою физическую, если как называется, здоровая душа в здоровом теле, мы обязательно должны заниматься своим телом. Это не должно быть культ, но это мы должны заниматься своим телом тоже в какой-то мере. И детям это очень важно. Это приводит к самодисциплине и другим вещам, и ощущению своей силы.
Извините,
спасибо большое. Мы дошли до физического. Видите, в нашей недельной главе мы начинаем первый раз завоевывать какие-то части другой стороны Иордана. Видите, мы тоже пользуемся как-то физическим понятием также. И то, что вы спросили про чудеса, в нашей недельной главе есть еще несколько очень великих чудес. Только я до них не дошла. Просто вы меня спросили, это есть ли чудеса? Да, есть у нас достаточно много в нашей недельной главе чудес.
Галит, у нас есть несколько минут, я бы хотела задать вопрос.
У нас есть минуты, и у нас есть вопросы.
Тогда, Рабанит Хава, вы решайте.
Вы сказали первое, то тогда, я думаю, ваше право первое.
Я бы хотела вас спросить, у нас мы все воспитаны в христианской стране, да? И мы каким-то образом все-таки это ощущаем. Поэтому вопрос от обороны, когда мы говорим в связи с религией, он как будто нас немножко сковывает. Я говорю от имени мам, и кажется, что человек не должен себя ощущать, а как бы лавдель, он должен страдать, понимаете? Поэтому всегда вот этот вопрос, как правильно по-еврейски, с точки зрения философии иудаизма, человек должен к себе относиться, принимать вот это вот, или он имеет полное право обороняться. Я имею в виду не с точки...
Да, и я присоединюсь к вопросу, потому что вы, вот даже вы сказали, что есть ешивы, где это запрещено. Что значит запрещено? Издеваться можно, а защищаться нельзя. То есть то, что мы слышим, да, мамы? Да, да. А второй момент, что я хочу сказать, что я прочитала однажды форум, где родители это обсуждали, и было две позиции. Одна говорила, что да, надо научиться драться и физически научить ребенка отвечать, а другая говорила, что насилие рождает насилие. Что если мы, то есть как вот в христианстве, ты сказала, Рабанит Ита, подставить вторую щеку, то есть правильнее подставить вторую щеку. Так вот, действительно, нам очень тяжело, то есть нам тяжело научить ребенка быть сильным. То есть быть не сильным, неправильно я сказала, а физически применять, кого-то бить, да, то есть мы говорим...
Мы никогда не делимся.
Физически, но и психологически тоже, ведь не обязательно удар может быть физическим, может быть и... моральный, да, может быть, издевательство, например, и такого
конечно.
Рода.
Конечно. Первым делом, то, что вы сказали, когда я сказала, она проверит, что в школе, поймите, в каждое место имеет свою культуру. Я совершенно не имела в виду, что издеваться можно. Нам это со стороны, когда мы не понимаем внутреннюю культуру и динамику этой ишивы, так это кажется. У этой школы или этого ишивы, или чего-то есть своя динамика. И для того, чтобы в ней броняться, я должна, или защищаться, я должна понять, скажем, я выросла, с одной стороны, до 10 лет я росла в Советском Союзе. Я переехала в Израиль, совершенно другая культура. Я находилась в одном обществе, одна культура. Я потом жила 3 года в Америке, совсем другая культура. И каждый раз я должна была сначала проверить, как там себя люди ведут, что я должна делать и какие правила в этой культуре. Что разрешено, что не разрешено. Как можно обороняться, как нет. И как вы знаете, мне кажется, часто, когда мы приходим в новую культуру своим уставом, часто нас видят как даже, может быть, людей, которые нападают, и агрессоров, а мы только ощущаем, что мы обороняемся. Но для них это так. То есть мы должны понять, поэтому я вас перед тем, как что-то сказать, я сказала, проверьте в этой школе или в этой ишиве. Вы консультируетесь с другими мамами. Вы говорите с учителями. Как правильно там готовить детей и что им говорить, что они должны делать. Это глобально. Еще одна вещь, это нас очень явно в доме воспитали. Мы должны и обязаны себя защищать. И только это делать только так, что мы никогда ни на кого не наступаем. И вообще никакие не агрессоры. И это только возможно, вот это деление, когда человек ощущает абсолютную свою силу и правоту. Значит, если я ощущаю свою силу, мне не нужно нападать, чтобы себя защищать. Я совершенно спокойно защищаю себя на своей территории. Ни в коем случае никак не входя на территорию другого. Если меня кто-то обозвал, я не обзываю его, чтобы он меня завтра не обзывал. Я ему говорю, извини, мне то, что ты говоришь, неприятно. А не защищаю себя тем, что я его обзываю. Вы понимаете тут разницу? Часто люди говорят, я и себя защищаю. Извините, вы себя не защищаете. Вы защищаете себя тем, что вы наступаете на территорию другого, тогда другой ощущает, что вы на него наступаете, и тогда начинается война. Когда я говорю, извините, мне это неприятно, но почему нам так тяжело так говорить? Потому что когда я говорю, извини, мне это неприятно, я как будто говорю, что я слабая. Мне неприятно? Нет, мне все приятно, извините. Вам что-то неприятно? Скажите, будьте честны.
Угу.
Если, но для того, чтобы быть честной, вы должны быть очень сильной и уверенной в себе. А когда у нас нет этого, нам очень тяжело. Но это целая другая уже диалог. Вы понимаете, как это?
Инстинкт автономии, чтобы... он быстрее, чем мозги включаются.
Я понимаю. Но поэтому, если, скажем, у нас даже дома, мы садились и с нами делали репетиции.
Угу.
Как мы реагируем в таких случаях и как? Еще одна вещь, мне кто-то сказала, что в каком возрасте начинают детей учить борьбы, мы дочкой не отдали, чтобы она нас дома не била. Точнее, я не знаю, у нас дома, я как это родители сделали, совершенно не знаю. Я думаю, что мы были совершенно нормальные дети, совершенно нормальными, как можно сказать, инстинктами, поведением. И если родители были дома, мы даже не могли никогда ссориться. Когда родителей не было дома, мы, конечно, ссорились. Я не могу все время сказать. И мой брат тогда объявлял, что он ООН. Вы знаете, армия ООНа, которая делит, разделяет, понимаете, как-то военные действия. А когда родители были дома, мы даже не могли это представить себе, что можно спорить или ссориться, когда родители дома. Как наши родители это, нас так воспитали? А это было сказано без слов, это было просто понятно. Что когда папа и мама дома, так себя невозможно вести. Надо их спросить, не знаю. Я так выросла, вы понимаете? Для меня это было понятно, не знаю за чего. Я очень бы хотела, если знать этот секрет, я могла бы это и себе сделать, и, понимаете, передать это дальше. Не знаю. Поэтому, понимаете, как это? А зависит, как вы это делаете. Снова мы не учим детей бороться, мы учим детей защищаться. Значит, меня мама научила, что я делаю, если меня хватают за руку. Даже если в руке нож. Да, там, где я училась, были ножи. Я говорю, я училась в школе с шпаной. Меня мама учила, что берут тогда и нажимают. В каком месте? Вы, должно быть, знаете этот нажимок. И тогда рука раскрывается. И как надо нажимать? Как ставить подножку? Понимаете, какие вещи меня учили? Не драться. Но это вам дает ощущение силы. И мне кажется, это одна из вещей, которых родители тоже должны дать ребенку возможность защищаться и выжить в этом мире. Но не нападать. Нападать ничем не помогает. Когда вы нападаете, на вас нападают еще больше, и вас еще потом в этом обвиняют. Вы тогда детей не поставили на ноги, а наоборот поставили, дали им подножку.
Спасибо большое. У нас остались буквально минутки. Спасибо. Хочу сказать вам, что вам пишут много благодарностей, но вы видите. Но есть одна вещь, которую я хочу зачитать, и этим сегодня закончить нашу встречу. Да. И присоединяюсь полностью к тому, что здесь написано. Здесь сказано, что вас благодарят за последний урок с отделением Халы. И пишет наша слушательница, я поняла к своему стыду, что я ничего про храм не знаю. Можно ли сделать урок на эту тему когда-нибудь? Скоро Тишав Беав, и мы частично даже не понимаем, что мы потеряли.
Конечно, я могу сказать о себе тоже. Это одна из таких очень тяжелых вещей, что когда мы что-то не знаем, мы не можем даже ощущать, что мы этого не знаем. И это, конечно, очень тяжелая вещь, и мы пробуем как-то это в себе как-то восстановить, понять. И это, конечно, все на уровне воображения, потому что мы этого, понимаете, не ощущаем. Это не только я не ощущаю, моя прабабушка этого не видела. Это уже 2000 лет, как мы с этим не были в связи. Это же очень тяжело себе представить, это настолько далеко в нашем подсознании. И меня спрашивают, откуда это знала моя мама? Не знаю. Я никогда не спрашивала маму, мамочка, откуда ты это знаешь? Я маму назвала обычно мамуся. Мамуся, как ты это знаешь? Не знаю. Не спрашивала. Для меня это было естественно, что моя мама это знает.
А мамы, они вообще все знают, знаете?
Им да, вот это... да, я знаю.
Вот как-то странно. Что меня удивляет, что мои дети тоже считают, что я все знаю.
И поэтому моя мама, она... Она для нас все знала. Поэтому это такой взгляд мамы, когда она смотрит своего ребенка и знает, что ее ребенку нужно. Это такая, мне кажется, помощь, которую Всевышний дает нам, людям, когда они мамы.